Петербургский автограф.
В эфире «Петербургский автограф», у микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Рубрика «Открытка от постороннего». Сегодня наш разговор мы посвящаем 145-летию со дня рождения замечательного, самобытного художника Мстислава Добужинского. Искусствовед Андрей Дьяченко в нашей студии. Андрей Петрович, здравствуйте! Но ведь не только юбилеем мы объясняем ваш интерес к этой теме и к этой личности.
Добрый день, Ольга Леонидовна. Нет, конечно, не только. Я много лет покупаю книги Добужинского, коллекционирую их, изучаю. И вот не перестаю удивляться, насколько это был разносторонний и глубокий человек, насколько талантливый художник, и как его хватало на все, и на театр, и на книжную графику, и на профессиональную живопись, и преподавательскую деятельность. То есть это был удивительно разносторонний художник, о котором пока еще не так много написано, и далеко не все грани, далеко не все стороны его творчества проанализированы. Вот так сложилось, что прилагательное «петербургский» является качественным, оно является оценочным и не может быть относительным. Вот один художник в большей степени петербургский, а другой не очень петербургский. И все же вот про Добужинского мне хочется сказать «самый петербургский художник», потому что он настолько тонко прочувствовал атмосферу города на Неве. Не хочу сейчас никого обижать из его коллег, мы знаем и трактовку Александра Бенуа, Петровского Петербурга. И мы знаем самые разные подходы к изображению Петербурга у Евгения Лансере, допустим, у других художников, у художников советского периода, у пейзажистов разных эпох. Но вот удивительно прочувствовать атмосферу нашего города, как северного города, сурового, для которого характерен определенный набор настроений. Это смог сделать Мстислав Валерьянович Добужинский. И, на мой взгляд, никто до таких высот из его коллег и из последующих эпох художников, никто не достиг таких удивительных высот.
Это тем более интересно, что он литовец.
Он по линии отца является литовцем, да.
Происхождение этого рода Добужинских литовское.
Литовский род, совершенно верно.
Хотя сам Мстислав Добужинский родился в Новгороде.
В Новгороде, да, совершенно верно.
Папа был у него военным генералом.
И, да, совершенно верно, высокопоставленным офицером. И очень много уделял внимания воспитанию сына. К сожалению, мать рано ушла из семьи. И поэтому мальчика воспитывал отец.
Но он жил то там, то с одним,
да,
родителем, то с другим.
Ему посчастливилось в этом отношении. В плане смены детских впечатлений, да, в его жизни был Кишиневский период, очень интересный, там он учился в гимназии, Виленский период, и он впитал в себя литовскую культуру. В семье говорили по-польски, так что у него есть еще и польский элемент идентичности, и вот книжный знак семьи Добужинских, там текст на польском языке. Вот, поэтому и с точки зрения национальных культур, которые переплелись в сознании мальчика, это очень и очень было плодотворное и интересное детство. И, конечно, помимо вот культуры Молдавии, которую он впитал, когда жил в Кишиневе, и культуры Литвы, которую он также пропустил через свою юную душу во время жизни в Вильно, конечно, еще и влияние русской культуры было очень велико, потому что он учился в Петербурге в школе при обществе поощрения художеств, и ему посчастливилось взять все лучшее от двух замечательных мюнхенских академий – студии Ашбе и студии Холлыши. Но все, кто изучал историю методики преподавания рисунка в Европе, знают, что Ашбе и Холлыши – это были очень и очень модные по тем временам имена. Каждый из них держал академию, но академиями назывались частные школы или называли их еще студиями. Значит, студия Ашбе и студия Холлыши – это были такие учебные заведения, куда стремились попасть молодые художники. Вот с точки зрения экзотики, в Мюнхене было такое экзотическое место, как мастерская художника Франца фон Штука. Там были всякие чудеса, картины на сказочные сюжеты, различного рода красивые очень композиции мифологические. К Штуку хотели попасть как в музейный мир, как в царство чудес. А вот к Ашбе и Холлоше хотели попасть как к хорошим, добротным учителям. И многим это удавалось. В Мюнхене учились, например, Игорь Эммануилович Грабарь, замечательный художник-иллюстратор Дмитрий Кордовский. Об этих методиках знал Илья Ефимович Репин, хотя он их иногда подвергал сомнению, Анна Петровна Остромова-Лебедева. Ну и многие художники знали хорошо об этих школах, следили за их развитием, пытались взять все лучшее в плане преподавания рисунка. И вот Добужинский, проучившись недолго у Ашбе, попал затем к Холлоше, так что ему удалось попробовать на вкус обе методики преподавания ему удалось освоить. Но в большей степени он учился у Холлоше, который возил своих художников, своих молодых учеников, живописцев в венгерский город Надбании, и в этом городе Надбании они проходили очень хорошую проходили профессиональную практику художников-пейзажистов, потому что там была красивая природа, и вот эти вылазки в Надбании были замечательной школой для будущих пейзажистов. Добужинский пейзажистом не стал, но все же вот обучение у Холлоше сыграло очень большую роль в восстановлении как художника, и его высокий профессионализм был при нем всю жизнь. Этого от него не отнимешь. Но что очень интересно, что ведь Надбани предлагал, сам город предлагал тем, кто туда едет, красивые пейзажи, красивую природу, зелень. А Добужинский посвятил себя теме городского пейзажа. И городской пейзаж в его понимании был очень и очень специфичным. В этом тайна Добужинского. В то время как Александр Бенуа нам показал парадный Петербург, красивые ансамбли, словно музыкальное звучание рядов колонн, пилястр, Добужинский, и в этом состоит его тайна, загадка, показал нам закоулочный Петербург. Это дворы-колодцы. Это брандмауэры, глухие стены. Это очень необычные ракурсы, когда на переднем плане вот именно глухая стена. А почему она? Почему бы не развернуть так красиво вот панораму улицы? Почему нас не углубить в какое-то перспективное сокращение, где мы бы видели улицу, идущую как магистраль куда-нибудь там к Адмиралтейству или к какому-нибудь собору или к растральным колоннам? Художник этого себе не позволял. И вот из этих глухих брандмауэров и дворов-колодцев он создавал удивительной красоты узорчатые композиции. То есть вот закоулки, тайные уголки, необычные уголки, в том смысле, что там нет особых красот. Что красиво в Дворницкой, допустим, в Поленнице? Ведь чем отличались петербургские дворы? Наличие Дворницкой. Иногда она была встроена в саму парадную, где-то там была каморка дворника под лестницей. Наличие дровяного сарая, наличие открытых поленниц, ну и наличие туалета. Вот такие прозаические вещи. Из этого сплести мозаику городского пейзажа было очень трудно. Напомню вам, что уже Россия знала живопись импрессионизма, знали, как красиво могут быть улицы Парижа, знали, как красиво могут быть набережные Сены. Почему бы Неву не писать как Сену в импрессионистском ключе? Мстислав Валерьянович Добужинский пошел по своему пути, он выбрал свою матрицу городского пейзажа. Это закоулки, это необычные места. Вот сегодня есть понятие «открыточный вид». Это антитеза открыточному виду, то есть вид, как мы скажем, приземленно-бытовой. И эти дворы заговорили своим языком. Эти каменные громады, поскольку их рисовал художник с удивительным чувством ритма, словно сыграли нам свою особую музыку, свою особую мелодию, сыграли нам именно своими вот такими массивными, иногда огрубленными очертаниями. Добужинский включал в свои работы иногда фрагменты вывесок, фрагменты каких-то надписей, словно эти городские пейзажи выхвачены из потока жизни. Не то чтобы художник умышленно искал красивую точку зрения, как вот, допустим, в 17-18 веках, в эпоху Каналетто, да, найти красивую точку зрения и нарисовать Венецию, освещенную солнцем, чтобы еще и красивые пошли туда достопримечательности, дворцы, особняки, набережные. А Добужинский как бы антикрасоту выискивал в этих архитектурных построениях. Дворницкие, поленницы, какие-то будочки полицейские, нечто приземленное. И почему это получалось так красиво? Потому что необыкновенное мастерство художника, подчеркнутое и в Мюнхене, и в России, и у русских художников, и у художников немецких, пропущенное через сердце, видимо, ему дороги были эти кварталы, больше нравились они, чем парадный Петербург, и действительно получались шедевры. Злые языки говорили, это вот роман Герберта Уэллса «Машина времени», где воспевается промышленность, отсюда интерес к промышленным объектам, а у Добужинского было мало промышленных объектов. Главным объектом были мосты, которые отличались особыми заклепочными соединениями. Вот эти красивые металлические детали, усыпанные заклепками, как бы ассоциировались в сознании петербуржцев с будущим. Вот в будущем будет мир металлических заклепок и мир металла. Никто не знал, какие появятся материалы. На всякий случай будущее связывали с заклепками, металлическими конструкциями, динамикой, потому что мосты разводились. И думали, что это все подсказал Уэллс. Биографы художника проанализировали его письма и дневники. Нет там особого влияния Уэллса. Он не ориентировался на будущее. Он рисовал сегодняшний день. И это прекрасно. Но помимо вот этих таинственных уголков, я потому так о них много говорю, потому что все-таки тут есть интрига, тайна Добужинского. Художники объединения мира искусства любят Петровскую эпоху, Елизаветинскую эпоху, рисуют дворцы, рисуют какие-то красивые баскеты, парки, Версаль. И вдруг появляется художник, который обратил внимание на закоулки. В этом тайна и интрига Добужинского. Но есть и вещи, лишенные интриги. Просто талантливый художник очень много иллюстрировал классики. И тут уже никаких тайн нет. Был запрос на роскошные издания под влиянием того же самого Мюнхена и издательского дела Германии и отчасти Великобритании. Возник ярко выраженный социальный заказ на роскошное издание. Пускай на странице будет всего 5 строк, но роскошная будет рамка красивая, у поэмы будет заставка, концовка, титульный лист. Лист с выходными данными о том, что вот нарисовано художником Добужинским или Нарбутом, или Александром Бенуа столько-то иллюстраций на отдельных листах, какая-нибудь красивая еще веленевая бумага, и форзацы, и переплет, и вдруг небольшая поэма превращается в книгу. Это было очень модно.
Иллюстрировал он произведения Александра Сергеевича Пушкина, да. Лермонтова. Угу. Какие еще русские классики привлекали внимание
Лесков, художника? Вот цикл «Тупейный художник» Лесков очень привлекал. И кого мы еще назовем? Но Пушкин и Лермонтов на первом месте, потому что вот «Скупой рыцарь» — это знаменитый очень цикл. Очень модный тогда писатель Сергей Ауслендер, который тоже стилизовал свою прозу под 18 век и был чрезвычайно популярен. Некоторые русские поэты, которые тогда были поэты-символисты, тоже привлекали Добужинского. И впоследствии Юрий Карлович Олеша и его повесть «Три толстяка» – тоже очень известный цикл Добужинского. А из зарубежных писателей он обратил внимание на французского автора Реми де Гурмона, который создал интересный очень цикл очерков о современных поэтах «Книга масок». И Добужинский для «Книги масок» создал удивительной красоты шрифтовую обложку. Портреты принадлежали художнику Феликсу Волотону, швейцарцу, а вот оформление всей книги принадлежало Добужинскому. И очень еще красивое издание, мимо которого я не могу пройти и хочу о нем поговорить, это альманах «Северные сборники», в котором были объединены лучшие произведения писателей Скандинавии. В начале 20 века возникла мода на все северное, скандинавская литература была популярна, и альманах «Северные сборники» оформил Иван Яковлевич Билибин, который создал красивый образ скандинавского корабля. Но помимо обложки работы Билибина был еще и художественный переплет. И вот на художественном переплете была вытеснена очень красивая композиция, эмблема издательства «Шиповник». И эту эмблему создал Добужинский. И вот когда она появилась в виде тиснения по коже, как бы книга приобрела вторую обложку. Первую сделал Билибин, где было все правильно обозначено, что это северные сборники, что это сборник издательства «Шиповник», какой у него номер, их было несколько номеров. А вот на кожаном переплете ничего шрифтового не было, но очень красиво говорил сам за себя вот куст шиповника, который выполнил графический Добужинский. И он же сделал почтовую карточку для издательства «Шиповник», ну, для того, чтобы отвечать читателям при рассылке книг, при приеме заказа, при переписке с читателем, использовалась фирменная почтовая карточка. Так что Добужинский еще стоит и у истоков фирменного стиля в русском искусстве. Многие художники тогда создавали эмблемы издательств или каких-либо организаций. Вот у художника, о котором мы с вами сейчас говорим, прекрасно получилась эмблема издательства «Шиповник».
Открытка от постороннего.
Вы уже нам рассказали о том, что это был великолепно образованный художник, впитавший многие культуры. Он побывал в разных странах. Как складывались его отношения с мироискусниками? Ведь это тоже очень важное объединение, которое в нашем искусствоведении описано многими-многими великолепными именами.
Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы в нашем городе появился музей объединения мира искусства. Может быть, частные коллекционеры что-то подарят из оригиналов. Если нет, замечательно было бы сделать копии с крупнейших картин Сомова и Александра Бенуа. Ну, а я бы от себя подарил книги Добужинского, прижизненные издания, с удовольствием. Но музей мироискусничества позарез нам нужен, потому что это явление до сих пор вызывает жаркие споры. Многим нравятся передвижники, они говорят, что русская живопись ориентировалась на быт, и передвижники дарили нам правду жизни, а мироискусники звали вымышленный мир поэтических грез и как бы нас отвлекали от жизни. То есть не нас, конечно, а наших уже прабабушек и прадедушек. И современная книга о Сомове тоже способна нас погрузить в 20 век. Или об Александре Бенуа. А, допустим, переиздание пьесы Пушкина «Скупой рыцарь» с иллюстрациями Добужинского способны нас погрузить в эпоху рыцарства в Средневековье. Так что вот между передвижниками и мироискусниками, наверное, всегда будет незримая война. Ушли в прошлое художники, ушли в прошлое критики, а по-прежнему любители искусства не перестают спорить, кто же из них был прав, и не хотят приходить к выводу, что сосуществование двух замечательных группировок было естественным ходом истории. Поэтому если был музей передвижничества небольшой, прекрасно. А если был музей мироискусничества, тоже хорошо, потому что там можно выставить книги, открытки, эскизы почтовых марок и банкнот, произведения фарфора. И мы бы получили более полное представление о самом объединении. Добужинского там очень уважали за его интеллект, за его начитанность. Он был удивительно начитанным и образованным человеком, знал несколько языков. Он был доброжелательным и галантным человеком. Вражда была не для него. Не секрет, что среди мироискусников были скандальные люди, которые чуть что начинали кричать. Достаточно назвать такое слово, как французятина и немцузятина. Сами же эксплуатировали французские и немецкие достижения. И сами же могли их как следует ругнуть. Один знаменитый мироискусник, который дневал и ночевал в городе Мюнхене, мог облить грязью сразу всю немецкую культуру в период злобы. И мог сказать о ней очень хорошо в период благодушного настроения. Не буду называть этого талантливого художника, я думаю, может быть, радиослушатели догадаются. Но Добужинского очень уважали. Он был не скандальным человеком, не конфликтным, говоря современным языком, не токсичным, очень доброжелательным, готов был делиться знаниями. И он сделал объединению мир искусства великолепный подарок. Он ввел в этот круг молодого художника из Литвы. Звали его Миколаюс Константинос Чурлёнис. Это Добужинский привел его туда. Нельзя сказать, что Чурлёнис стал членом объединения и посещал все заседания. Нет, но принято называть его среди мироискусников. Они его приняли в свою среду, они проанализировали его работы, отзывы были разные, прямо скажем, но большинство мироискусников пришло к мысли о том, что появился новый, молодой, талантливый художник-символист. Без образования, все заметили изъяны в художественной форме, все видели, что перед ними главным образом музыкант, рисующий музыкант, но прекрасно рисующий музыкант и прекрасно воспроизводящий свои музыкальные ощущения и свой музыкальный менталитет языком графики. Кто привел его туда? Мстислав Валерьянович Добужинский. Кто дал пристанище молодому литовцу, у которого не было денег на дорогие гостиницы или на то, чтобы снимать дорогостоящее жилье? Жилье и тогда было дорогим в Петербурге. Пристанище дал Чернёнису Мстислав Валерьянович Добужинский. И вообще он сделал много добра. И тем горше ощущать то, как он страдал, находясь в эмиграции, находясь за границей.
Но ведь до этого был период, когда он пытался приспособиться к советской власти, пытался сотрудничать с советской властью. Немало сделал, надо сказать.
Многое успел сделать, да. И у него были проекты новых книг, каких-то крупных исследований, театральных постановок. Но в 1924 году он переехал в Литву, считая, что этот край ему роднее, ближе, и он может себя там полнее реализовать. К сожалению, в Литве не находилось достаточно количества средств на какие-то масштабные проекты, театральные постановки, издательские проекты. И там Добужинский столкнулся с финансовой нуждой.
А потом он в Ригу попал, уже из Литвы, да?
Да, да. Угу. Рижский период небольшой, оттуда Великобритания и США. Угу. И вот там-то начались настоящие мытарства. В Соединенных Штатах Добужинский предложил иллюстрировать книги, и его манера понравилась. Но его предупредили, что если он выполняет цикл иллюстраций для книг, обложку делает другой художник, заставки и концовки делает другой художник, форзац и нахзац, и вообще весь прикнижный цикл делает третий художник. И такой ситуации, при которой один и тот же человек создает всю книгу и мыслит книгой как ансамблем, а это был один из принципов мира искусства, ансамблевость книги, мыслить книгой, думать о книге как об едином целом. И вот в Соединенных Штатах ему сказали: извините, существует профсоюз художников, которые делают обложки и только обложки. Существует профсоюз художников, которые делают декоративные циклы и только заставки и концовки. И вы таким образом наступаете им на пятки. Вы иллюстратор. И от вас требуется вот 5 или 6, или сколько там нужно, композиций на сюжет книги. А дальше мы это отдаем оформителям, книжным дизайнерам, художникам книги. И они уже сами создают, член профсоюза по заставкам и концовкам создает заставки и концовки, а член профсоюза художников-обложечников создает обложку, а может быть, есть и профсоюз художников-мастеров суперобложки или переплета. В общем, это не ваша епархия. И вот это очень ранило Добужинского, потому что он-то себе такого не представлял. Но что поделать, пришлось создавать иллюстрации и потом получать в руки книгу, для которой обложку создал другой человек, цвет переплета подбирал совсем другой человек, он мог и не такой переплет себе представлять, а может быть, и не было увязано, допустим, цветовая гамма переплета или форзаца и цветовая гамма иллюстрации. В общем, там были своего рода страдания. Хотя определенные доходы художник имел. Он не разбогател в Соединенных Штатах, метнулся в Великобританию, и там возможности разбогатеть не было. Возник парижский период. Он долгое время прожил в Париже. Но вот Вторая мировая война застала его в Соединенных Штатах. И он оформил спектакль, который специально был посвящен блокаде Ленинграда, и создал образ воображаемых пейзажей, посвященных блокадному Ленинграду. Вот это очень интересно. Они редко воспроизводятся, потому что тут фантазия художника немножко наивна, но он не мог себе представить троллейбус, который вмерз в лед, допустим, да, он не мог себе представить улицы, где не убирают снег, и где вот буквально по горло человек погружается в эту снежную массу. Он не мог себе представить город, лишенный освещения. Поэтому эти композиции иногда смотрятся несколько наивно, их редко воспроизводят, но я думаю, что когда-нибудь мы все же очень многое об американском периоде творчества Добужинского узнаем, и больше работ мы увидим. Очень важно то, что он не забывал, никогда не порывал связи со своей родиной и создал оформление для спектакля, весь сбор от продажи билетов, на который предназначался для благотворительных целей, для советской армии или для жертв блокадного Ленинграда. В общем, для нашей страны предназначалась часть средств, а то и все средства. И вот этот цикл ленинградский тоже очень интересен. Я думаю, что мы это со временем увидим.
Мстислав Добужинский умер в 1957 году.
Да.
Случилось это осенью. Случилось это...
Это случилось в доме его младшего сына. Вот, и похоронен он в Париже на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Так что вот в Париже упокоилось его тело. Но вот связывают его последние годы все же с культурой англоязычных стран, Соединенных Штатов и Великобритании, в меньшей степени с Францией. И из тех произведений, которые получили максимально глубокое исследование силами наших критиков и искусствоведов, это был цикл, который предназначался для сопровождения американского издания «Слово о полку Игореве». Для этого издания Добужинский выполнил заставки, концовки, в общем, целиком весь книжный цикл, то, о чем он мечтал, об ансамблевом мышлении. Он это все воплотил в цикле, посвященном «Слову о полку Игореве». И об этом есть подробное исследование. Оно опубликовано в издательстве «Наука» в специальном сборнике, посвященном «Слову», наряду с исследованиями лексикографов и литературоведов о тексте слова, есть там и статья о художественном оформлении, как его видел Добужинский. А может быть, мы когда-нибудь увидим и репринт. На рубеже 50-х и 60-х годов возникло определенное послабление, связанное с прошлым. Стали, ну, как-то более терпимо относиться и к мироискусникам, и к символистам, и появились маленькие сборнички поэтов-символистов, и появились статьи об отдельных художниках, и даже некоторые художники-иммигранты подняли головы и подали заявки на туристическую визу хотя бы в Советский Союз. Допустим, к нам приезжал художник Федор Рожанковский, у которого есть что-то общее с Добужинским. Он сюда приезжал в конце 60-х годов. И таким образом возникла идея репринтировать лучшие произведения старых каких-то изданий. Прежде всего, конечно, тех, которые вышли в первые годы советской власти, но и дореволюционных. Именно тогда был репринтирован «Медный всадник» с иллюстрациями Александра Бенуа, поэма «Дафнис и Хлоя» с иллюстрациями Владимира Бехтеева и третья книга, едва ли не самой популярной, которая затем и дальше репринтировалась и репринтировалась в футляре, декоративном, без футляра, с уменьшением формата, с увеличением формата. Это были «Белые ночи» Достоевского с иллюстрациями Мстислава Валерьяновича Добужинского. Книга мгновенно разошлась, и потом уже в 80-е годы она вышла в футляре и с сопроводительной брошюрой. Вот такие были удивительные эксперименты в области подарочных изданий. В футляре содержится репринтная книга и отдельная брошюра, которая рассказывает об истории создания этого произведения. А там было что рассказать. И эффектные черно-белые контрасты, и изучение города, и то, что тайна Добужинского была в том, что он рассматривал скрытые уголки, тайные уголки. И тут удивительно совпало мировоззрение Достоевского, да, в повести «Белые ночи», мировоззрение мечтателя, который любил странные уголки Петербурга, не любил парадные уголки, и любовь к этим уголкам самого Добужинского. «Белые ночи» считаются очень и очень известной книгой, и благодаря репринтам она получила еще более широкую известность в советское время, и существуют многочисленные сувенирные издания, даже уменьшенные, и слава богу, что этот цикл популярен, он считается одним из самых удачных в истории советской книжной иллюстрации. Я говорю советской, потому что вышел-то он в советское время, а задумал его Добужинский еще до революции.
Спасибо вам большое, Андрей Петрович. Я думаю, что о фильме «Белые ночи», о грандиозной работе режиссера Ивана Александровича Пырьева мы расскажем в следующей передаче. А сегодня у нашего микрофона был Андрей Петрович Яченко, и мы отметили в нашей программе важную, как нам кажется, дату. Это 145 лет со дня рождения Мстислава Добужинского.
Петербургский автограф. Передача о влиянии самостоятельной личности на судьбы окружающих, на нравственный климат страны.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона Ольга Смирнова и рубрика «Открытка от постороннего». Юрий Константинович Руденко прислал нам эту звуковую открытку. Читаем стихи Марины Цветаевой. Вдумаемся в смыслы.
«Открытка от постороннего».
Thank you.
я хочу разобрать только первое стихотворение из цикла Цветаевского, который называется «Стихи к Блоку». Этот цикл был издан ею отдельно, самостоятельно, в 1922 году. Он содержит в себе 16 стихотворений, причем замечательно, что первые 9 были созданы в апреле-мае 1916 года, а последних 7 созданы в начале августа, а затем Блок умер 7 августа 21 года. А Цветаева начала писать эти стихи, обращенные к нему, еще до того, как он умер. И продолжила потом уже память его, настаивая все время на его оценке, которую она ему дает. До ноября 21 года. Вот этот цикл очень емкий, очень цельный, очень богатый смысловой нюансировкой и поэтической нюансировкой. Вообще Цветаева отличается поразительным мелодическим, ритмическим и лексическим своеобразием своих стихов. Ее ведь ни с кем невозможно спутать, потому что такой ритмики, которой она заряжает свои стихи, вообще мало у кого можно встретить. Пожалуй, одного Маяковского, которого она, кстати, весьма оценивала высоко, за что и поплатилась в эмигрантской прессе. Первое стихотворение, открывающее цикл, оно же и самое раннее, оно датируется 15 апреля 1916 года. А с Блоком близко знакома Цветаева не была. Она только 2 раза в жизни, причем именно в 16 году, когда Блок приезжал в Москву и публично читал свои стихи, она и присутствовала на этих 2 чтениях. Причем начало цикла, вот это первое стихотворение, оно написано еще до того, как она слышала самого Блока в Москве. Будет стихотворение, даже 2 датированных тем самым первым днем, когда она его слышала. Но я выбрал именно это стихотворение, потому что оно как бы не спровоцировано решительно никакими впечатлениями, кроме того, как ей слышится Блок через его имя. Она обыгрывает в этом стихотворении, в сущности, только саму фамилию Блок. Причем она обыгрывает потому, что она заставляет нас, читателей, все время слышать это имя. Слышать как междометие, как звукоподражение. И в сущности вся развертка смысловая и образная строится на том, что она все время предлагает нам эти впечатления, то слуховые, то зрительные, то эмоционально-внутренние, то еще какие-то. Я сперва прочту его, а потом покажу, как развивается ее поэтическая мысль и образная структура. Это стихотворение строфично, оно состоит из 3 шестистиший, причем замечательно то, что каждое шестистишие состоит из 3 парно-рифмующихся стихов. И эти рифмы все, сплошь по всему тексту, являются ударными, то есть это мужские клаузулы, окончания стихов, что довольно редко встречается в русской поэзии. И когда встречается, то заставляет читателя воспринимать какую-то особую внутреннюю энергию стихов. Думаю, что Цветаева как раз на это и рассчитывала в данном случае. Вот текст. «Имя твое – птица в руке. Имя твое – льдинка на языке. Одно единственное движение губ. Имя твое – 5 букв. 5, потому что твердый знак существовал до революции. Мячик, пойманный на лету. серебряный бубенец во рту. Камень, кинутый в тихий пруд, всхлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам в висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя, имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток, с именем твоим сон глубок. Это признание в любви, в сущности. Но не в той любви, о которой пишут в любовной лирике. Это преклонение молодой поэтессы, которая сознает величие старшего поэта. Причем поэта, который уже состоялся во всех своих величайших достижениях. И она как бы снизу вверх его воспринимает. Он как птица, он как небо, он как свет. А она вот маленький человек, который любуется всем этим, который душой отдается всем этим впечатлениям. Но замечательно то, как эти впечатления образно воплощаются. Вот если взять первое шестистишие, да, я не сказал о размерах. Это уже не классика, это уже не силабатоника, это уже чистые тонические стихи, это акцентные стихи. Вот это завершение финальное, оно возвращает нас к самому началу текста и тем самым как бы окольцовывает его, замыкает в своих собственных смысловых границах. Вот мне кажется удивительно замечательным в этом стихотворении вот эта повторность одного и того же приема, когда каждый образ заставляет заново услышать имя, Блок. И Блок звучит как междометие, как звукоподражательное нечто. Мы должны его услышать и, расслышав, осмыслить предлагаемый поэтом образ. Замечательное стихотворение. Читайте дальше сами, обдумывайте, смотрите в комментарии, там много реминисценций, отсылающих к блоковской поэзии. А вот здесь, в этом первом тексте, еще ничто не отсылает лично к Блоку, к его поэзии, а все отсылает только к его имени. Но имя превращается в богатейший, разнообразный, сверкающий бликами разными образ.
Юрий Константинович, можно один вопрос? Да. В помощь абитуриенту, в помощь выпускнику. Вот вы говорили и говорите в ваших лекциях, в ваших рассказах, произведениях литературы, о том, что вообще-то наше восприятие литературного текста очень субъективно. Сколько
оно
текстов,
может не быть другим,
столько и
конечно,
восприятий.
Безусловно.
Поэтому как правильно читать тот или иной текст, такой задачи и вы не ставите. Правильно?
Нет, я ставлю такую задачу.
А в чем она тогда?
Она состоит в том, что текст дан нам как объект восприятия. Он ведь существует независимо от нас. И он существует сам по себе. Он застывший, замкнут в самом себе. А наша задача – прочесть или вчитать. Вот сейчас очень модно это вчитывание в художественные тексты, какие угодно, литературные, музыкальные, кино, живопись, все что угодно. Вчитать, вот я так вижу. Я так слышу, я так понимаю. А что такое «я»? Надо задуматься, а правильно ли я понимаю? Потому что первая задача добросовестного, я бы сказал, читателя, это понять автора. А что он-то хотел мне сказать? Мне его надо понять, а не самому вместо него сочинять смыслы, которые ему абсолютно безразличны. Это нам важно его понять. а не то, чтобы мы ему навязали свои смыслы. Да мы ничто перед ним. Мы только тогда продуктивно читаем и воспринимаем, когда мы стараемся познать, понять, уловить, пережить те смыслы, которые автор вкладывает. Причем очень важно понимать, что в искусстве смыслы созданного художника никогда не совпадают с тем, что он как субъект творческий хотел нам сказать. Он хотел сказать, и всегда настоящий художник недоволен. Ему никогда не удается сказать все, что он хотел сказать. Но мы-то вычитываем в его текстах больше того, что он сознательно хотел сказать. Ведь он опирается на множество традиций, на все созданное до него. А тогда получается, что он выбирает из того, что ему предлагает традиция. Он только ее по-своему приспосабливает. Он новаторствует на том, что создано до него. И через это свое новаторство он доносит до нас то, что он хочет сказать. Но в говоримом им присутствует то, что говорилось множеством его предшественников, потому что художественные формы сохраняют в себе свои исторически слагающиеся и богатеющие смыслы. И это все привносится в конкретное произведение конкретного художника за счет того, на каких традициях он вырастает.
Спасибо вам большое еще и за этот урок. Я напомню нашим радиослушателям, это была звуковая открытка от постороннего. Мы получили ее от доктора филологических наук профессора Юрия Руденко.
Заставили. Умер теперь навек, плачьте о мертвом ангеле. Он на закате дня пел красоту вечернюю. Три восковых огня треплются суеверные, шли от него лучи жаркие, струны по снегу три восковых свечи. Солнцу-то светоносному, о, поглядите-ка, веки ввалились темные. О, поглядите, как крылья его поломаны. Черный читает чтец, топчутся люди праздные. Мертвый лежит певец, и воскресенье празднует. Туда, где не с океаном сплелись в неясную черту, туда за дальние туманы несу души своей мечту, мечту, мечту.
Песни на слова Марины Цветаевой прозвучали в исполнении Елены Фроловой. На сегодня все. Спасибо всем, кто провел с нами этот час. Пишите, звоните, принимаем ваши заявки. Кто, с вашей точки зрения, своим творчеством, служением долгу, независимым авторитетным мнением, оказал влияние на судьбы окружающих? О ком вы хотели бы услышать рассказ в наших будущих передачах?
Наш адрес 197-022, набережной реки Карповки, 43, Радио России. Последний автограф творческой бригады. Звукорежиссер Евгения Дугарева, автор и ведущая Ольга Смирнова. Петербургский автограф. До свидания. Всего вам доброго.
Как создавались музыкальные шедевры для театра, кино и телевидения? Где можно услышать самые запоминающиеся музыкальные фрагменты? Какую зачастую извилистую сложную дорогу преодолевают музыкальные произведения на пути к тем, для кого они создаются? Об этом и многом другом вы узнаете из передачи «Волшебные звуки», посвященной музыке в театре, кино и на телевидении. Автор и ведущий Даниил Сигаль. Слушайте «Волшебные звуки» на Радио России каждую субботу по утрам в 11:10. Добро пожаловать в чарующий мир волшебных звуков. И всего вам волшебного.
The sweetest sound I'll ever hear is still inside my head.
Городской наблюдатель. Программа о прошлом и настоящем домов, дворцов и парков Петербурга.
Традиции и новая архитектура. Восстановление утраченного.
Авторский взгляд на события культурной жизни города.
Каждое утро по будням в 11:10 в эфире Радио России «Санкт-Петербург».